Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В Москве продолжаются 32-е международные рождественские образовательные чтения. И сегодня мы откроем нашу программу размышлениями священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о современном образовании. Ну а затем мы пригласим вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня он начнет разговор о сказании о Мамаевом побоище.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Как вы знаете, дорогие наши слушатели, в Москве сейчас проходят очередные уже 32-е международные рождественские образовательные чтения. И какие бы проблемы ни затрагивались и не обсуждались на многочисленных секциях и круглых столах в рамках чтений, речь неизменно заходит и о проблемах образования, собственно, фундаменте, на котором и зиждется наша культура, наше будущее. Вот сегодня своими размышлениями на эту тему с нами поделится священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Мы часто думаем с вами, почему такая вот ситуация странная, что так мало верующих людей сегодня. Но когда я говорю верующих, я имею в виду действительно верующих, тех, кто старается иметь живую связь с церковью, кто старается быть церковным человеком, кто воцерковляется. Почему мы живем в мире, где так много людей неверующих? Когда я говорю слово «неверующий», это не значит, что человек там сам отрицает бытие Бога. Он, может, в него и верит, но он верит в какого-то своего Бога, которого он сам придумал, которого на самом деле нету. И поэтому, по сути, он все равно неверующий человек, что бы он сам про себя не думал. И вот нам нужно понимать, откуда это берется, потому что эта ситуация ненормальная. Эта ситуация, как вот если бы мы вышли на улицу, увидели бы, что люди вместо того, чтобы ходить на двух ногах, как вообще Господь Бог создал человека, они ходят на голове, там, на ушах стоят, еще что-нибудь подобное. То, что что-то такое противоестественное. Быть неверующим для человека – это и есть противоестественное состояние, состояние ненормальное, состояние огромной хронической болезни. И мы уже живем вот среди людей, которые абсолютно больше своей массе, они глубоко хронически больные люди. И вот есть такое расхожее высказывание известное, что мы все родом из детства. И вот очевидно, что вот эта вот хроническая болезнь, неверие, она берет своим началом из детства. Конечно, люди рождаются в семьях, вырастают в семьях, но нужно признать честно, что все-таки не семья оказывает такое вот глубинное влияние на ребенка, оказывает. Но вы потом поймете, почему все-таки не самое главное влияние. Оказывает общество. Когда ребенок уже начинает ходить в школу, он проводит как раз в стенах школы. И вот школа-то как раз и закладывает в него те основы, которые в будущем делают его неверующим. И вот про школу и про образование мне хотелось бы сейчас говорить. Потому что это очень насущно, потому что если кто-то уже не учится сегодня, то у него все равно внуки есть, его гражданская позиция, да, его отношения. Уже не раз раньше говорилось, что мы живем в обществе, где существует идол, который называется образование. Этот культ образования все, кто могут, на него поклоняются, вот этому золотому тельцу образования, и все, кто только могут, ему, этому идолу служат. Был такой подвижник благочестия в начале 20 века, архиепископ Никон Рождественский. Он после себя оставил замечательные дневники. Это такие заметки, статьи о современной ему жизни. Разные стороны жизни он описывал, не только церковные, но и гражданской. И вот он в нескольких своих дневниках затрагивал тему образования. Это еще до революции было. Это еще было до официального прихода к власти безбожников, когда шла борьба за души людей. И благодаря императору Александру Третьему, который был традиционалистом, приостановил вот эти либеральные реформы, которые были проведены его отцом Александром Вторым. И вот тогда при Александре Третьем активно развивались церковно-приходские школы. Церковно-приходские школы, они были в ведении церкви, и руководителями этой школы были священники, которые служили в своих храмах, были настоятелями, и при этих храмах открывались церковно-приходские школы. И вот в конце 19-го, начале 20 века разразилась очень серьезная борьба за эти школы, потому что наша вот просвещенная, в кавычках, интеллигенция, она требовала, настаивала на том, чтобы эти церковно-приходские школы, они были выведены из подчинения церкви и перепоручены Министерству образования, Министерству народного просвещения, как оно тогда называлось. И владыка Никон, он видел всю, так сказать, подноготную вот этой борьбы. И проблема была не в том, что те, кто ратовали за подчинение Министерства образования, они хотели давать детям лучшее образование, чем говорят, в церковных приходских школах. Нет. За этим стояли глубинные планы истинных инициаторов всего этого. Это те, кто хотел через образование учить детей неверию. Вот эти вот разночинцы, вот это вот самое хождение в народ, которое было во второй половине 19 века активно. Вы вспоминаете, да, курс литературы, вот эти вот все спасители народа. Вот. Самое главное, что они несли народу, они несли неверие, они несли атеизм. И они развращали детей в этих школах вот этим своим нигилизмом, вот этим всем рационализмом. И это была страшная беда, которая происходила. Владыка Никон понимал, что на самом деле за этим стоит. Это оторвать детей от церкви, от веры, научить их вот этому самому афеизму, как тогда учили. И он глубоко понимал эти процессы, происходившие. Он ссылался на французские источники, на французских масонов, которые прямо говорили о том, что через образование они хотят продвигать свои идеи и отрывать людей, детей от церкви, от христианской веры. Ну, максимально, конечно, это было, знаете, происходило уже в советские годы. И вот мы имеем образование уже вот сейчас, в 21 веке, которое вышло из советского образования и из предыдущего вот этого вот рационалистического образования, которое было еще до революции. И мы видим, что сегодня это образование, оно делает все для того, чтобы детей воспитать неверующими. Ну, там очень много чего такого происходит. Ну, самое на поверхности – это то, что вот в школе на уроках биологии, на уроках географии учат теорию эволюции, о том, что человек произошел от обезьяны. Это до сих пор все это происходит. И об этом уже я вам рассказывал. Это на поверхности. Но не это самое главное, что сегодня я хотел вам сказать, что сам процесс обучения, как он построен в школе, он выхолащивает душу ребенка. Я помню еще в 90-е годы, когда я сам учился, это были старшие классы, и у нас бывали дни, когда было по 8 уроков. Это было очень тяжело. Я просто вот, ну, думал, ну когда же это закончится? Когда же это закончится? Это заканчивалось уже там ближе к 3 часам дня. Это было неимоверно выматывающе. И сегодня мы видим, что в более юных классах, уже не 9-й, там 10-й, 11-й, а вот в 6-м классе почти каждый день по 8 уроков. Один мальчик сказал, что у него просто где-то уже к 6-му уроку у него просто мозги отключаются, и просто он уже ничего не способен воспринимать. А вот это страшная перегрузка, которая есть в школе средней, это что? Это какая-то ошибка организаторов учебного процесса? Нет, они люди умные. На это работают специальные институты, все эти методики, все это разрабатывают, проверяют. Я осмелюсь сказать прямо, это есть вредительство. Это есть погубление наших детей для того, чтобы на самом деле они получились непонятно кем. Потому что у человеческой психики, у человеческого организма есть какие-то пределы. И человеку не нужно знать все. Ему нужно знать самое необходимое только. Ему нужно научиться читать, писать, считать. Ему нужно научиться анализировать, размышлять, решать какие-то простые логические задачи. Самое главное, ему нужно научить думать. О каких-то отвлеченных темах, такое абстрактное мышление ему нужно развивать, предметное мышление нужно развивать и учить каким-то практическим навыкам. Вот то, что, например, в школе на уроках труда мальчиков одним темам, девочек другим темам. Конечно, нужно учить родной речи, русскому языку, нужно учить истории Отечества. Это все очень важные предметы. Но вот этот вот перегруз учебной программы, он таков, что все замыливается, все просто перегружается настолько, что вот у ребенка идет этот бесконечный поток знаний, причем мы видим, что вот, начиная с 90-х годов количество предметов увеличилось, количество часов учебных увеличилось. Вот, так что уже и не только старшеклассники, но и среднеклассники они по 8 уроков имеют. И вот что является итогом вот этого много знания, который дается детям. А то, что просто это вырабатывает в детях, в какой-то части детей, это вырабатывает в детях такой минималистский подход, в том, что ну да, да, вы нас этим нагружаете, вот вам нужны какие-то оценки от нас, ну мы вам эти оценки дадим, если вообще ребенок как-то хочет более-менее приличные оценки получать, но это, что называется, выучил, списал, подглядел, сдал и забыл. Человеческая память, оно все не нужно, оно просто выбрасывает. Оно просто вымещает, вот, как мусор, который накопился. А что за этим стоит-то, вот, за выбрасывание этого, так сказать, этого ненужного учебного материала? За этим стоят годы, потому что ребенок учится в школе, ну, в среднем варианте с 1 по 9 класс, это 9 лет жизни. Причем 9 лет жизни очень активного возраста, формирования ребенка, когда у него вот вырабатывается просто такое лицемерие, изворотливость для того, чтобы вот это сдавать. И внутренне у него есть отторжение и тем, что его нагружает, то, что у него впихивают, и то, что на самом деле он не видит в большинстве этих предметов никакой для себя личной заинтересованности предмета. Вот. И поэтому часть детей, которые вот проходят через такой уродливый учебный процесс, они в итоге, что с ними происходит? Происходит то, что они, в принципе, это знаете, как вот срок мотает в школе, вот знаете, как заключенные мотают срок в тюрьмах, так вот наши дети, они мотают срок в этих школах наших. Ну что ты, ну ты обязан в школу ходить, ты не можешь не ходить в школу. И в итоге получается, что вот вырабатывается такое вот отношение, отторжение вот этого всего, какая-то вот внутренняя закрытость души. В стенах, так сказать, тюрьмы можно посидеть, но, так сказать, у меня будет свой мир, вот, в который я вас не буду впускать. И вырабатывается вообще, так сказать, в принципе, вот, ну, у многих детей, я не могу сказать, у скольких, но этих детей много, нежелание учиться, нежелание развиваться. Вот, они так себе учатся, но и оценки-то у них плохие. И вырабатывается такой тип личности потребитель, который хочет развлекаться, сидеть в телефоне, сидеть в компьютере, болтаться, шататься. Вырабатывается такая какая-то вот ленность, бездеятельность. И вот такие люди, такие дети, вот, но потом из многих мало что хорошего получится в жизни. Потому что перед ними поставили задачу, которая не совершенно не нужна. Вот такая вот учеба в школе. Это одна группа детей. А другая группа детей, вторая, это дети, у которых получается учиться, которые втягиваются вот в этот тюремный процесс, в котором они находятся. Ну, потому что, как сказать, ну, тоже есть способности, потому что там родители на это настраивают, потому что говорят, ну, там, тебе там что, ты будешь дворником, что ли, там, ты будешь, давай учись, вот, ну, потому что хочется карьеру сделать, уже как постарше ребенок становится, понимает, что из образования ему не состояться в этой жизни, вот, хочется жить красиво, интересно, ну, и так далее. И вот ребенок втягивается вот в эту неимоверную перегрузку, и начинает учиться хорошо. Такие дети есть. Может быть, их меньше, чем первая группа, но они есть. Плюс еще, особенно это касается городов, к школе добавляются всякие кружки и секции, вот, дополнительные занятия. И вот получается, что у ребенка такого, у него нет детства. Он все время что-то делает, он все время куда-то идет. У него нет времени, возможности просто погулять по улице, просто пообщаться. Вот есть одна девочка, очень талантливая, очень способная. Она везде задействована, она, очевидно, она прекрасно учится, но у нее даже нет времени с подружкой пообщаться. Подружка огорчается на то, что вот она даже просто не может ей нормально позвонить, вот, а что она все время что-то делает. А ей все интересно. И вот такой ребенок, он, как и первый, тоже становится инвалидом. Только он становится инвалидом с другой стороны. Потому что ребенок привыкает все время жить в такой суете, кружочно-секционно-учебный, ему интересно, он все время что-то познает, он в чем-то развивается, в чем-то участвует, куда-то едет, и он все время находится вот в этом такой вот, в такой кутерьме, в такой движении. Представьте себе, вот, что вот с этой девочкой, например, случится, когда она, допустим, все-таки когда-то выйдет замуж, она родит ребенка. Поскольку она привыкла вот в такой вот кутерьме все время жить, вот этот процесс ухода за ребенком, он ее будет как-то напрягать, потому что ей будет казаться, что для нее жизнь остановилась, она же привыкла быть такой активной. А тут вот ребенок, вот, с ним нужно возиться, с ним нужно что-то время проводить. Вот. И он привязывает ребенок, мать, к себе. Она начинает этим тяготиться. И поэтому искать возможность, как бы опять ей, так сказать, выйти в свет, опять развиваться и так далее. Тут появляется тогда, что здесь появляются всякие опять ясли, появляются детские садики, когда ребенку систему общественного образования, воспитания начинают отдавать еще до школы. Вот, какие-нибудь, если средства позволяют, какие-нибудь няни, вот, и так далее. И получается, что для нее быть матерью – это что-то побочное. Потому что ей хочется быть отличницей, ей хочется быть вот какой-то вот такой успешной в обществе. Она же привыкла к этому быть. Поэтому как мать она не состоится, скорее всего. Ну, если сказать, она не удастся себя перестроить. А перестроить тяжело, потому что она неправильно формировалась еще до этого. И вот самое главное, что вот и первая категория детей, и вторая категория – отличники. Они все оказываются неверующими. А почему они оказываются неверующими? Потому что школа их изуродовала. Она сделала из них, ну пусть там одни троечники, другие отличники, но они все рационалисты. Они все привыкли, их настроили жить вот в этой плоскости, не в трехмерном пространстве, а в двухмерном. Вот. Потому что трехмерное пространство, оно включает в себя духовный мир, мир Божий, который человек должен познавать и должен в нем участвовать. И поэтому, поскольку вот система обучения, она вся рационалистически построена, она построена людьми, организованными, которые были неверующие. Это люди, которые имели далеко идущие планы, чтобы разрушить традиционное общество, построить общество таких потребителей, людей неглубоких, неумных. Вот. Потому что для того, чтобы человек был неумным, не обязательно не учиться. Можно учиться, но учиться неправильно. И причем неумными людьми оказываются и дети в первой, и во второй группе. Потому что в первой группе, ну, они двоечники, как бы что с них возьмешь. А во второй группе, которые отличники и отличницы, они тоже неумные. Потому что они, может быть, и там ЕГЭ хорошо сдают, они там такие в себе могут себя подать, и такие вот они, язык у них подвешен, и читать, и писать они умеют, красиво говорить. Вот. Но у них нет мудрости жизненной. У них в голове только вот как карьера, собственная самооценка, вот, о том, что я умный, о том, что я развитый и так далее. Умный человек – это который, я знаю, что я ничего не знаю. Вот такая вот антиномия. И умный человек – это тот, кто сказал, что «Господи, а ты есть?» И смысл жизни заключается в том, чтобы к тебе поклоняться и тебе единому служить. Все остальное, кроме этого, это есть совершеннейшая глупость. И поэтому, когда человек вот настолько напичкан этими знаниями, этими своими успехами земными, это все его ослепляет, он становится слепым. А вот теперь про семьи, которые я говорил. Ну, можно сказать, ну как же, а как же семья? Семьи, они находятся в заложниках. Они взяты в заложники вот этой общественной системы безбожной, которая находится. И они живут вот этими стандартными этими ценностями, которые навязало им общество. И поэтому ты давай учись, 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 ты давай, вот мы тебе все для тебя будем делать, если это семья благополучная. Я не говорю про неблагополучные семьи. Там в неблагополучных семьях дети чаще всего идут по первому варианту. Они становятся троечниками, потому что ну, родители не помогают уроки делать, не настраивают их на учебу, не помогают, они сами по себе живут, и детям так трудно, в принципе, хорошо учиться. И поэтому вот этот вот идол образования, он одних он просто раздавливает первую группу, потому что они не выдерживают этого, они становятся, знаете как, ну, неудачники в жизни. Вот. Ну, там они могут какие-то специальности рабочие получить и так далее. И как работники они будут не очень хорошие, потому что специальности рабочие – это вообще очень важные вещи. Вот тот наплыв мигрантов, который мы сегодня испытываем, это чего все больше и больше тревожных сигналов приходит, как они себя агрессивно ведут, совершают преступления, мстят тем, кто на них подает в правоохранительные органы. Это национальная беда уже сегодня для нашей страны. Но вот одна из сторон этого, это то, что их наплыв мигрантов, то, что они, многие соглашаются на всякие черные работы, а у нас же как же, не, ну я такой, я на это не пойду. А те, кто и работает, так они работают. Не хватает навыков, черт характера, терпения, трудолюбия, готовность вот, преодолевать какие-то трудности. Он что-то поработал, бросил там, и он даже задержаться не может на работе, то здесь, то там устраивается. Их система образования раздавила. А вот этих, кто хорошо учится, ну вот за ними стоят родители, которые вот тоже загипнотизированы вот этими всеми ценностями. Они сами идут просто на поводу, вслед хвосте школы плетутся и не понимают всю опасность этого. Теперь мы приходим к вопросу, который был задан в начале. Почему так много неверующих людей? Неверующих людей сегодня так много, потому что люди рождаются в тех семьях, в которых сами, так сказать, они все заложники этих всех ложных взглядов. Вот. Но самое главное – это школа, которая потом человека делает плоским, замученным, загнанным, человеку, у которого выхолощена любознательность. Помните, какие бывают вот первоклашки? Они приходят в школу, им хочется вот знать, им хочется учиться. Он там, хочешь пойти в школу? Да, хочу. Что потом? Где-то, говорят, через полгода этот интерес уже пропадает у большинства детей. И поэтому мне теперь становится очень понятным, я раньше этого не понимал, почему наши мудрые крестьяне, они многие были мудрые и были верующими, до революции они не хотели своих детей в школу отдавать. Объяснялось это так, что ну, это же рабочие руки, и, получается, детей из школы отрывают, и они не могли в семье, в крестьянских хозяйствах помогать. Вообще, это очень важный момент был, то, что рабочие руки действительно забирали. Но тут был еще более глубокий уровень, который в учебниках, таких сказать, марксистско-ленинистских не напишут, и каких-то иных там либеральных. Там было понимание, видение того, что вот этот ученый сын, который там школу закончил, а еще потом пошел дальше, он начинает свысока смотреть на отца. Отец у него неуч, он, что называется, отцахи, а он теперь такой же сякой, у него теперь там гимназический диплом или еще что-нибудь такое, он теперь все знает, все понимает. Он ведет себя развязно, он теряет веру, он начинает вольно себя вести, теряет традиционные семейные ценности, что вот можно кого-то в себе завести, не вступая в брак. Вот это все было уже до революции. И поэтому эти отцы, мудрецы, они видели, что в массе своей те, кто проходили это образование, эту школу, вот они развращались. И тогда это было все заложено, что вот эта вот дореволюционная школа рационалистическая, что советская школа и что постсоветская школа – это труды рук одних и тех же людей, которые через это просвещение они отводили людей от веры. Это было все задумано, это все воплощалось. Маски могли быть разные, социально-политические строения могли быть разные, но это происходило. И вот что нам с этим делать? Ну, для начала нам, как всегда, нужно понять, вот эту проблему, которая сейчас была озвучена, откуда у нее растут ноги. Ну а дальше, поняв это, уже ничего другого мы от нашего общества ждать не можем. Оно не способно давать сегодня верующих людей, оно не способно давать чад церковных, потому что эти люди, они испорчены, многие из них испорчены в конец. Им просто невозможно перестроиться от своей двухмерности в свою трехмерность. Как человек был инвалидом, да, вот у него не было одной ноги, вот она у него вырастет, вторая нога, ну да, там протез могут поставить, но вот настоящая нога у него не вырастет. Понимание этого, оно, с одной стороны, не будет нас уже ни на что обнадеживать, что станет лучше там и так далее. А с другой стороны, у нас есть наше окружение, у нас есть наши дети, у нас есть наши внуки. И вот если то, что я говорю, оно было понято вами, оно было принято, это еще надо все обдумать, осмысливать, то надо как-то пытаться вот что-то вот разумное в них засевать. Говорить о том, что не самое главное в жизни карьера. Не самое главное учиться на пятерке. Самое главное – это развивать в себе человеческие качества. Очень важно не быть винтиком в этой системе. То есть вот это же вот происходит через момент такие конформизма. Вот есть такое понятие конформизм. Вот, чтобы ты был угоден этому обществу, ты должен ему соответствовать. А сегодня нужно учиться тому, чтобы быть нонконформистом. Потому что идти против течения. Не нравится тебе там что-то такое, да, ну вот там в школе и так далее. Ну и выстраивай себе собственную, так сказать, систему обучения. Не, ну там какие-то оценки надо получить, но так, чтобы она тебя не сломала, эта система, и в то же время, чтобы ты не стал рабом этой системы. Конечно, тут в этом смысле роль семьи, она большая. Но она, эта роль семьи большая только в том случае, если сама семья прозревает, и она начинает видеть вот всю пагубность этой системы образования, что она калечит детей. Тогда семья может выходить из этих заложников, занимать собственную независимую позицию, и уже ребенку вот попытаться какие-то другие взгляды давать, чем дает ему вот наше безбожное общество. А это прозрение, оно может начаться с бабушек, может начаться с дедушек. Поэтому вот главное, что я хочу пожелать нам всем, чтобы мы вышли из этих заложников, в которых мы находимся. Мы не можем спасти мир. Мир окончательно погибает, входит на финальный путь своего исторического бытия, конца времен. Но в этом гибнущем мире можно как-то умудриться кого-то вытащить. Вытащить из этой пропасти, в которую падает этот ребенок, этот человек. А для этого нужно учиться думать. А нынешняя школа, она вот делает все вот в этом страшном перегрузе, чтобы просто уже вот закрыть глаза, уши и так далее, все, вот только бы это проскочить, только про этот срок промотать и потом получить наконец свободу, там что дальше будет. Помоги нам всем, Господь, уметь отличать образованщину от настоящих знаний, которые всегда в Боге и у Бога.
Это был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Продолжение размышлений отца Алексия о проблемах сегодняшнего образования, даже точнее сказать, о коренном пересмотре подхода к образованию, мы с вами услышим в следующий четверг примерно в это же время.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Чти и разумей. «Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы говорили о таком древнерусском памятнике, как «Слово о погибели русской земли». Оно было написано вскоре после нашествие Батыя. И тогда наша страна была пленена, и несколько веков дальше длилась иго. Было это время тяжкое, конечно, и в то же время это был период, когда многое было осмысленно, продумано. Период, когда древнерусская культура обрела особый покаянный настрой. Была создана та высокая духовная культура, которую мы знаем по иконам преподобного Андрея Рублева, уже как, можно сказать, пик ее развития. То уже 15 век после Куликовской битвы работал преподобный Андрей Рублев. Куликовская битва, как вы знаете, не стала еще окончанием татаро-монгольского ига. Оно продлилось, по крайней мере, номинально, еще 100 лет. Но она стала поворотным моментом. И со словом о погибели русской земли, которое мы читали после слова о полку Игореве, и там продолжается вот эта тема того противостояния между Русью и степью, которая долгое время определяла собой политическое развитие нашего государства, хорошо стыкуется с этими памятниками. А тот текст, о котором я хочу поговорить сегодня, это сказание о Мамаевом побоище. Сказание о Мамаевом побоище, так же, как и Задонщина, другой памятник вот этого цикла, связанного с Куликовской битвой, оно дает множество отсылок к слову о полку Игореве и как бы переосмысляет вот то настроение, тот сюжет рокового похода, который представляет собой содержание древнейшего слова. Здесь поход тоже страшный, в котором множество людей погибает, но знак его исхода другой, положительный. Здесь наше войско одерживает победу, долгожданную, можно сказать, победу, победу, которой давно не было, такой масштабной. И недаром здесь вспоминается битва на Калке, потому что тогда произошло поражение русских князей, коалиции русских князей, которого никогда не было видано, как о том говорится. Теперь же объединенные силы русских князей смогли противостоять Орде и одержали победу, после чего вот этот страх перед Ордой, который был вызван опытом ее практически непобедимости, он был навсегда развеян. И начинается рукопись с того, чем мы в прошлый раз фактически закончили. Мы говорили о Батыевом нашествии. И здесь тоже говорится в самом начале о Батые, который пленил Киев и Владимирград и всю вселенскую веру. Вот под вселенской верой здесь подразумевается, конечно, Русь как единое пространство христианское. Не идет речи о всем христианском мире, конечно. Хотя, надо сказать, что монголы же пошли дальше и дошли до Адриатического моря, поэтому здесь много стран и за пределами Руси, в том числе христианских стран, было тогда разорено и пленено, Закавказье тоже, с другой стороны. Но буквально не все христианские страны попали под иго. Здесь имеется в виду именно русская земля. Киев и Владимирград называются две столицы, старая и новая, и всю вселенскую веру. Как убий князя Юрия Дмитриевича, это князь, который последний упоминается в слове о погибели русской земли, который погиб в битве на реке Сите, и многие православные князи, и многие монастыри оскверниша, здесь уже речь меняет грамматическое число, вводится множественное число, то есть речь идет не только о самом Батые, речь идет о татаро-монголах. Почему мы называем их татаро-монголами? Потому что вообще в мире, в мировой истории это известно как монгольское нашествие. На Руси они были известны как татары, это одно из племен, вошедших в империю Чингисхана. Возможно, известное еще до этих событий, может быть, известное половцам, от которых мы и узнали впервые об Орде. И они так называется в дальнейшем здесь, в этом памятнике. При том, что речь идет, конечно, о Монгольской империи. И конкретно об одном из ее улусов, о Золотой Орде. И вот многие монастыри Оскверниша и Вселенскую церковь Пречистая Златоверхую разграбиша. Здесь и идет речь о церкви Успения во Владимире, конечно. Да, так почему переходит число от единого ко множественному, то есть от Батыя к его войску, к Орде, как множеству людей? Потому что проводится как бы историческая линия преемственности между Батыем и Мамаем. То есть тогда они все это сделали, и им казалось, что могут сделать и теперь, в 1380 году. То есть спустя уже 140 лет после Батыева нашествия. «И усплени же бысть очиме того не разумеша, яко Господь не един будет, той и будет». Усплени, то есть они были усыплены очами, да, они как бы, ну, как ходили во сне, и не уразумели чего. Палеографы, специалисты по древним рукописям считают, что текст испорчен. «Яко Господь не един будет, той и будет». Трудно сказать, каким он должен быть, что здесь стояло в первоначальном тексте. Возможно, здесь присутствовало выражение «день Господень», «Господень день», которое в Библии, в Ветхом Завете обозначает день гнева Божьего, день явления божественной славы в суде, день расплаты. Поэтому такие исторические события, когда приходила какая-то беда на народ и заставляла его вспомнить о своих грехах, опамятоваться, покаяться, они назывались библейскими пророками «днем Господним». И как раз Ветхий Завет здесь и вспоминается. «Яко же во оны дни Иерусалим пленен бысть Титом римским, и Навуходоносор царь пленил в Вавилон за их согрешение. Той истину, бо рече псалом, не до конца прогневается, ни вовеки враждует, ни по беззакониям нашим воздал есть нам». Здесь не могу не отметить то, о чем я уже говорил. Это в моих руках такое подарочное праздничное издание 1980 года «Сказанием о моем побоище». Там есть и факсимиле рукописи, но я держу сейчас печатный текст в руках. Он с конъюнктурами, с комментариями. Вот. Понятно, что в 80-й год книга была издана к 600-летию Куликовской битвы. Комментаторы – это, конечно, специалисты по древнерусским текстам, по древнерусскому языку. Но вот здесь «не до конца прогневается, ни вовеки враждует, ни по беззакониям нашим воздал есть нам». И они пишут в подстрочнике: «Ошибка писца, должно быть «но». Но по беззакониям нашим воздал есть нам». Почему меня это изумляет? Потому что это говорит о том, что даже специалисты по древнерусской книжности в 1980 году не знали Священного Писания на славянском, не читали его. Ну, хотя бы как специалисты, я не говорю, что как верующие люди. Хотя понятно, что и среди специалистов они бывают. Но как специалисты они обязаны были просто знать этот базовый текст, и тогда бы они знали, конечно, что в псалме сказано: «Не до конца прогневается, ниже вовеки враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам». То есть они исправляют по смыслу, что как бы вот он не до конца прогневается, но по беззакониям нашим воздал есть нам, в меру нашего беззакония. А смысл псалма и смысл цитаты, он более тонкий. Господь воздает нам на самом деле не в меру нашего беззакония, а меньше. Потому что цель его – это не справедливое воздаяние, а наказание в старинном древнерусском тоже смысле слова. А наказание от глагола «казати» означает «научение». То есть он бьет всякого сына, которого приемлет, как говорит апостол. «Кого люблю, того наказываю» – тоже слова Божии из Писания. Наказывает, то есть научает, показывает человеку его собственную беспомощность, причем беспомощность, причиной которой сам же человек и является, его предшествующие поступки, его предшествующий образ жизни, ну или его предков. поскольку в каком-то смысле наши предки – это мы сами. И линия не прерывается, конечно, с каждым поколением и не начинается заново в плане того наследования, которое мы получаем, а мы наследуем как добро, так и зло. Поэтому здесь как раз писец не ошибся, а правильно совершенно написал: «Не по беззакониям нашим воздал есть нам». И именно поэтому гнев Божий заканчивается, у него есть предел, в то время как воздаяние за грех – смерть, как известно, по апостолу, и вечности у наказания для тех, кто не принял Божьей милости, уже не будет конца. То есть, на самом деле, за беззаконие воздаяние вечное, опять-таки, потому что это не просто некоторая равномерная юридическая, не просто юридическая процедура выравнивания. Оценить грех нельзя на самом деле, так же, как и добродетель. У них нет какого-то ограниченного веса. Именно это выражало средневековая, несколько юридически-схоластическая мысль, особенно на Западе. Ну и на Востоке тоже были такие высказывания, что оскорбление величия Божия, оно не имеет меры, не имеет цены. Можно пользоваться таким языком. Суть от этого не меняется. Грех – это отношение с Богом, именно разрыв. И поэтому, хотя он может быть и моментальным деянием, но плата за него – вечность. В том смысле, что... Ну, это как с предательством. Если вас предал друг, то он уже не друг. Да? И наоборот, милость Божия тоже покрывает грех без меры и избавляет от него человека, делает человека праведным, святым, если он идет путем покаяния, конечно. Покаяние – это путь, а не просто некоторое номинальное, такое тоже моментальное деяние. Вот я взял, формально что-то сказал, какой-то обряд надо мной совершился, и все. Я могу идти дальше грешить. Собственно, жизнь христианина понималась в древности, ну и сейчас понимается в церкви, конечно, как путь покаяния. Вот поэтому наказание любое на земле, оно имеет предел. И предел этот меньше, на самом деле, чем то, чего мы заслуживали бы за грех, чем то, чего мы заслуживаем за грех в вечности. Вот поэтому не по беззакониям нашим воздал есть нам. И дальше текст возвращается к вот этим агаринам, как их называют другие древнерусские тексты, но сказание о моем побоище называют татар очень интересно. Оно их называет еллины. Звучит, конечно, очень странно, что общего между татарами и еллинами, несколько даже оскорбительно для европоцентричного слуха. Но здесь для древнерусского читателя все понятно. Еллины – это язычники. Например, слово святителя Афанасия Великого против язычников на латыни «contra gentes», на греческом оно называется «катагеленон» – «против еллинов». Потому что и под еллинами здесь подразумеваются не греки этнические, а греческие философы, которые оправдывали язычество, защищали его перед христианами. Ну и так пошло, что само слово «еллины» стало прилагаться к язычникам. Вот, поэтому здесь написано: «Слышав же безбожный царь от еллин», то есть еллинский царь, «и нача быть и дьяволом палим», разжигаем иными словами, «да восстанет, ратуя на христианство». Это уже о Мамае. Таким образом, очень простой, на первый взгляд, текст, вот это самое начало первого листа нашей рукописи, оно еще немножко в начале оборвано, вступление потеряно, начинается со слова «пленил Киев и Владимирград». Ну, понятно, что там речь идет об Атые. Оно на самом деле, вот этот отрывок, содержит весьма искусную, сложную структуру, которую мы сейчас так потихонечку разобрали. Естественно, мы не будем читать все сказание, хотя оно не очень большое, но тут много подробностей, которые слишком долго пришлось бы комментировать. Я хочу остановиться на некоторых только местах. Вот как князь Дмитрий Иванович, будущий Донской, обращается к своим сородичам и соратникам, русским князьям, призывая их на битву. Все помнят из школьного курса истории, что значение Куликовской битвы было не только в военной победе над войском Мамая, которое шло разорить Русь. И такого масштабного разорения действительно больше уже не предпринималось, потому что Тохтамыш, хотя и отомстил, Москве. Через 2 года всего лишь сжег ее. Обманом, правда, взял, уже не силой, а обманом. Но такого разорения, как раньше бывало, и как собирался, по-видимому, произвести Мамай, уже не было. Наверное, Тамерлан мог бы его произвести, железный хромец. Но он ушел из русских пределов, разорив Елецкий край, как известно. С этим связано одно из празднований иконе Божией Матери Владимирской, как в стихотворении Максимилиана Волошина «Владимирская Богоматерь». Когда хромец железный предал Окский край мечу и разорил, кто ему в Москву прохода не дал и на Русь дороги заступил. Это было не столько войско, сколько стечение обстоятельств, которое наши благочестивые предки восприняли как знак божественной помощи, как результат их горячей молитвы перед иконой Божией Матери. И в летописях описывается, что она явилась Тамерлану и запретила ему идти дальше на Русь. Вот нашествие Тамерлана могло быть сопоставимо с Батыевым нашествием, судя по тому, что он делал в других странах. А Орда уже начинает терять свои силы. И тоже, кто помнит курс истории, тому должно быть памятно, что Мамай даже не был ханом, строго говоря. Он был военачальником, а поставил из чингизидов правителей, которые были в его руках. Сам же фактически возглавил Золотую Орду в период ее внутреннего разделения, в период смуты в Орде. Ему удалось сплотить это государство степное, стать авторитетом для других военачальников. И он должен был подтвердить вот это свое положение, эту свою силу каким-то удачным походом, а потому походом, конечно, грабительским. Вот, и возвращаясь к началу нашего сказания еще немножко, здесь так говорится: «По малых днях перевез реку Волгу со всеми своими силами, и многие орды присовокупи с собою, и глаголя им, яко обогатейте русским златом, и пойди же на Русь, яко лев ревя, яко неутолимая ехидна». Ехидна здесь — это большая змея, которая ползет и пожирает. «И дойди же до устья реки Воронежа и распусти всю облаву свою, и заповедай всем улусам своим, якуда ни един не пашет хлеба, да будете готовы на русский хлеб». Вот так вот. И вот значение для Руси, для истории нашего Отечества, этой битвы в том, что русские князья объединились, в свою очередь, чтобы дать отпор врагу, и это получилось очень важным шагом, подтвердившим, можно сказать, решимость на создание единого государства, без которого невозможно было сопротивляться вот таким вызовам. Там не у всех, конечно. Не все, конечно, князья участвовали, и особенно известен Олег Рязанский, который вел как бы двойную игру, как считается, то есть и с Мамаем переписывался, и князя Дмитрия предупреждал о нашествии. Есть такие летописные свидетельства, потому что Рязань первая стояла на пути татарского войска, и он боялся разорения своего края, поэтому он с войском выступил на стороне Мамая, но не участвовал в битве. Не успел на поле боя, как некоторые историки считают, преднамеренно. Вот. Но то количество и разнообразие сил, в том числе литовские князья, даже пришли на помощь, хотя сам великий князь литовский шел на помощь Мамаю, а несколько младших князей со своим войском пришли на помощь Дмитрию Донскому. Это была православная Литва. В то время Литва еще не приняла католичество. Номинально она была языческой, но многие были христиане. Она, с одной стороны, претендовала на собирание земель русских вместе, наряду с Москвой, была соперница Москвы. А с другой стороны, постоянный обмен аристократии происходил, и многие бояре на Руси были литовского происхождения. То есть некоторый прообраз будущей большой России уже в событиях этой битвы присутствует. И вот князь Дмитрий говорит своим соратникам: «Братья, князи Русти, гнездо есмя киевское, иже изведены от страсти еленские, ему же Господь откры познать и правую веру, яко же оному стратилату плакиде». Опять мы видим текст, по видимости, очень простой и немного невнятный. На самом деле он сложный и глубокий, здесь подразумевается князь Владимир, Красное Солнышко, но не называется, потому что и так понятно. Что значит «гнездо ясмя киевское»? Понятно, что мы все происходим от рода киевских князей Рюриковичей. Но речь идет не просто о происхождении. «Иже изведены от страсти еленские». То есть мы те, которые выведены из страсти. Страсть – это страдательное состояние. То есть в данном случае нечто подобное болезни. Опять еленское, то есть языческое. «Ему же Господь откры». То есть здесь пропущена конструкция «тем, которому», или, вернее сказать, она не пропущена, а она здесь присутствует, просто нужно ее увидеть. «Ему же Господь открыл». Мы выведены из этой еленской страсти тем, кому Господь открыл, то есть святым князем Владимиром. «Познайте правую веру, як уже оному стратилату Плакиде». Тут все понятно, житие Евстафия Плакиды, одного из любимых Древней Руси святых, греческого военачальника еще римского времени, который на охоте однажды, преследуя оленя, увидел в рогах оленя крест и услышал от него слова, подобные тем, которые услышал апостол Павел на дороге в Дамаск, что ты преследуешь меня, и в этом олене ему открылся Христос. И после этого он вместе со своей семьей принимает христианство, и начинается еще длительная история злоключения этой семьи, который заканчивается воссоединением, участием в битве, поскольку и Евстафий, военачальник, и его сыновья воины, в это время на Рим еще языческий нападают какие-то варвары, и после этой битвы Евстафий увенчивается за свои заслуги, но тут обнаруживается, что он христианин, и он вместе со своей семьей претерпевает мученическую кончину. Так вот, эпизод обращения Евстафия, очень хорошо известный древнерусскому и не только на Руси читателю, он здесь сравнивается с судьбой святого князя Владимира, который был гонителем христиан и потом становится ревностным христианином. «Он же мужие, веру заповеда крепце держать и поборать и по ней, аще кто ея ради постраждет, то воонам веце почиет». То есть, кто пострадает за христианскую веру, тот в другом веке, то есть в вечности, обретет упокоение. Упокоение христианское, вечный покой – это не просто покой, как там пелось в одной известной советской песне, «Вечный покой сердце вряд ли обрадует». Неправильное понимание есть вечного покоя, как некое вот такого лежания в могиле, ну, скажем так, без отягощения, без страдания, некое усыпление, такая кома духовная. Конечно, это не так. Может быть, в таком усыплении, в такой коме будут находиться люди, которые не сотворили ни добра, ни зла, и не шли по пути спасения, да, но и не сотворили поступков достойных гиенны. Но что касается христиан, то речь идет о том, что успокоится то стремление, которое заложено в человека, это бесконечное стремление к Богу, потому что оно достигнет своей цели, потому что человек вступит в общение с Богом и будет вечно возрастать в нем. Вот это состояние называется упокоением. «Азбо, братья, за веру христианскую хочу пострадать даже до смерти». «И рече ему князь Владимир Андреевич и все князи русские и воеводы». «Воистину Господь нам заповеда, законную заповедь свершите, и святому Евангелию последовайте. Рече Бог Господь, аще кто страждет за имя Мое, то аз есмь с Ним. Мы же, Господине, умрете готовы днесь с Тобою, и головы своя положите за святую веру и за тую великую обиду». В данном случае обида имеется в виду наносимая святой вере, наносимая храмом Божиим, и христианам, людям, как храмом Божиим. Вот, за великую обиду святой веры мы готовы положить голову. «Князь же великий Дмитрий Иванович, слышав от брата своего князя Владимира Андреевича и от всех князей русских, яко дерзают и поборают по вере вельми, и посылает скоро по всей земли князем же и воеводам своим и всякому воинству своему Писа к ним не ложно быти на Успение Пресвятой Богородицы, на Коломну. Я куда переберем полки таму, и к ему ж до полку воеводу устроим. Вот мы видим, что войска собираются к Успению около Коломны, место сбора русского воинства перед Куликовской битвой. А сама битва произойдет в праздник Рождества Богородицы. Так все как бы под сенью Божьей Матери происходит здесь. На что еще нужно обратить внимание? Перед тем, как выступить в поход, князь удостоверяется в чем? Как сейчас бы сказали, в моральном состоянии, в состоянии духа своих сподвижников. Потому что, как известно, именно состояние духа играет ключевую роль во всех свершениях. И без его учета никакие другие характеристики не являются полными. Мы это хорошо знаем на множестве примеров, как положительных, так и отрицательных. И несколько ниже. Князь же великий Дмитрий Иванович поим с собой брата своего, князя Владимира Андреевича, и все князи русские, и поехавши к живоначальной Троице, и к отцу преподобному Сергию благословение получите, и от сия то я обители святые. Историки в основном, в том числе церковные историки, я помню Карташов, по-моему, даже еще раньше Голубинский, да, они отрицали эту поездку князя, в том числе выставляя такой аргумент, что не мог он позволить себе такое огромное войско вести окольным путем через Троицкую лавру. Но здесь в сказании и не говорится о том, что он вел войско, говорится, что он налегке, так сказать, с князьями только, поехал в Троицу, чтобы получить благословение. И это для православного христианина так естественно, что отрицать данный эпизод, на мой взгляд, можно только предвзято, поскольку, собственно говоря, такого рода отрицания, они только на первый взгляд кажутся рациональными, что вот, дескать, не стал бы он тратить время, да, когда у него столько дел было. Ну, скажите это любому верующему человеку, который иногда, буквально не имея времени, физически, молясь о расширении времени, но едет за благословением перед каким-то важным делом, потом успевает в последние минуты там на поезд. То есть здесь реализм как раз такой антропологический, даже и без каких-то там чудес. Вот он на стороне как раз традиционной версии. А такой вот псевдорационализм, я бы назвал это всезнайством. То есть мы спустя 600 лет вот так вот прям пронзаем оком тьму веков и видим, что ну не поехал князь Дмитрий Иванович к Троице, времени у него не было. Это очень самонадеянно так утверждать со стороны ученых. Хотя, конечно, любой памятник может содержать, кроме Священного Писания, как мы верим, любой памятник может содержать и вымысел. Однако не нужно спешить кого-либо обвинять во лжи, потому что ты сам можешь оказаться в ней обвиненным вследствие этого.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей сокровища древнерусской словесности».